Глава 27. Партизаны. Штейнбреннер облизнул губы и посмотрел на русских. Они стояли посреди деревенской площади, двое мужчин и две женщины. Одна из женщин с круглым лицом и широкими скулами была молода. Всех четверых доставили утром.
«Они не похожи на партизан», — сказал Гребер.
«И все-таки они партизаны. Почему ты считаешь, что нет?»
«Они не похожи на партизан. Это просто бедные крестьяне». Штейнбреннер рассмеялся.
«Если судить только по виду, то преступников не было бы вовсе».
«Это правда», — подумал Гребер. «И ты сам лучший тому пример». Он увидел Рая.
«Что нам с ними делать?» — спросил ротный командир.
«Их поймали в этих местах», — сказал фельдфебель. «Надо их запереть, пока не получим приказ.
У нас своих дел по горло. Почему бы не отправить их в штаб полка?»
Рай не ждал ответа. Местонахождение штаба все время менялось, и в лучшем случае оттуда пришлют кого-нибудь допросить русских, а потом скажут, как с ними поступить.
«Недалеко от деревни есть бывший помещичий дом», — доложил Штейнбреннер. «Там погреб с решетками на окнах, железной дверью и запором».
Рай испытующе смотрел на Штейнбреннера. Он знал, о чем тот думает. У него русские, как обычно, совершат попытку к бегству, и это будет их концом. За деревней все легко устроить.
Рай взглянул по сторонам.
«Гребер», — приказал он, — «примите этих людей. Штейнбреннер покажет вам, где погреб. Посмотрите, годится ли он. Доложите мне и выставьте охрану. Возьмите солдат из вашего отделения. Вы отвечаете за пленных. Только вы», — добавил он.
Один из пленных хромал. У пожилой женщины выступали пучки вздувшихся вен на ногах. Молодая шла босиком. У околицы Штейнбреннер толкнул партизана, что помоложе.
«Эй ты, беги!»
Парень обернулся. Штейнбреннер засмеялся и кивнул.
«Беги, беги! Ну, ты свободен!»
Старший сказал парню что-то по-русски. Тот не побежал. Штейнбреннер дал ему сапогом в спину.
«Беги же, сволочь!»
«Оставь его», — сказал Гребер.
«Ты слышал приказание Рая».
«Мы можем заставить их бежать»,
— прошептал Штейнбреннер.
«Конечно, мужчин.
Отпустим на 10 шагов, а потом перестреляем. Женщин запрем в подвал. С молодой ночью позабавимся.
Оставь их в покое и катись отсюда. Здесь распоряжаюсь я».
Штейнбреннер рассматривал икры молодой женщины. На ней была короткая юбка, открывавшая сильные загорелые ноги.
«Все равно ведь расстреляют», — заявил он. «Или мы, или служба безопасности. А с молодой можно еще побаловаться. Тебе-то что? Ты только из отпуска».
«Заткнись и думай о своей невесте», — сказал Гребер.
«Рай, что тебе приказал? Покажи мне подвал и все».
Они шли по аллее к белому дому.
«Вот здесь», — проворчал Штейнбреннер, указывая на небольшое прочное каменное строение.
Оно имело надежный вид, дверь была железная и запиралась снаружи на висячий замок.
Гребер осмотрел пристройку. Видимо, она раньше служила хлевом или сараем. Пол был каменный. Пленные не могли бы выбраться оттуда без помощи каких-нибудь инструментов, а их уже обыскали и убедились, что при них ничего нет.
Гребер открыл дверь и впустил туда пленных. Двое новобранцев, назначенных в караул, стояли наготове с винтовками. Пленные один за другим вошли в сарай. Гребер запер дверь и попробовал замок. Крепкий.
«Прямо обезьяны в клетке», — ухмыльнулся Штейнбреннер. «Бананы, бананы! Не желаете ли бананов? Эй, вы, мартышки!»
Гребер сказал, обращаясь к новобранцам. «Вы останетесь охранять их и отвечаете за то, чтобы ничего не случилось. Потом вас сменят. Кто-нибудь из вас говорит по-немецки?» — спросил он русских.
Никто не ответил. «Позже посмотрим, не найдется ли для вас соломы».
«Идем», — сказал Гребер Штейнбреннеру.
«Раздобудь им еще пуховые перины».
«Идем. А вы караульте».
Он доложился Рае и сообщил, что тюрьма надежная.
«Примите на себя охрану и подберите солдат», — сказал Рая. «Через несколько дней, когда станет поспокойнее, я надеюсь, мы избавимся от этих людей».
«Слушаюсь».
«Хватит вам двоих?»
«Да, сарай каменный. Я мог бы справиться и один, если там ночевать.
Выйти никому не удастся».
«Хорошо, так и сделаем. Новобранцы нам нужны, чтобы хоть на скорую руку немного подучить их. Последние сообщения...»
Рая вдруг замолчал. У него был плохой вид.
«Да вы и сами знаете, что происходит. Ну, идите».
Гребер отправился за своими вещами.
В его взводе почти все были новые люди.
«Что, тюремщиком стал?» – спросил Эмирман.
«Да, там я хоть высплюсь. Все лучше, чем муштровать этих молокососов.
Но вряд ли ты успеешь выспаться. Знаешь, что творится на фронте?»
«Похоже, что все летит к чертям.
Опять отступление с боем. Русские прорываются всюду. Вот уже сейчас, как нас забрасывают паническими лозунгами. Широкое наступление, а здесь голая равнина, зацепиться невозможно.
Да, на этот раз отступление будет основательное.
Как ты думаешь, кончим мы войну, когда дойдем до германской границы?
А ты?»
«Я думаю, что нет».
«И я так думаю.
Кто у нас может кончить войну? Уж, конечно, не генеральный штаб. Он не возьмет на себя такую ответственность».
Эмирман криво усмехнулся.
В прошлую войну он сумел подсунуть это решение временному правительству, которое перед тем на скорую руку сформировали. Эти болваны подставили голову под обух, подписали перемирие, а через неделю их обвинили в государственной измене. Теперь все по-другому. Тотальное правительство, тотальное поражение. Второй партии, чтобы вести переговоры, не существует.
«Если не считать коммунистов», — с горечью заметил Гребер. «Тоже тотальное правительство, те же методы».
«Пойду-ка я спать. Единственное, что мне нужно, это думать, что хочу, говорить, что хочу, и делать, что хочу. Но с тех пор, как у нас появились мессии справа и слева, это считается большим преступлением, чем любое убийство».
Гребер захватил ранец и пошел к полевой кухне. Там он получил порцию горохового супа, хлеб и порцию колбасы на ужин. Теперь ему не надо будет возвращаться в деревню. Стоял необычайно тихий вечер. Раздобыв соломы, новобранцы ушли. Фронт гремел, но казалось, что день прошел спокойно. Перед сараем расстилался газон. Он был затоптан и разворочен снарядами, а трава все-таки зеленела, и по краям дорожки кое-где распускались цветы. Гребер обнаружил в саду за березовой аллеей небольшую полуразрушенную беседку, откуда ему был виден сарай с пленными. Он нашел там даже несколько книг в кожаных переплетах с потускневшим золотым обрезом. Они пострадали от дождя и снега, уцелела только одна. То была книга с романтическими гравюрами идеальных пейзажей. Текст был французский. Гребер медленно перелистывал книгу. Постепенно гравюры захватили его. Они пробудили в нем какую-то мучительную и безнадежную тоску, которая долго не оставляла его, даже после того, как он давно уже захлопнул книгу. Он прошел по березовой аллее к пруду. Там, среди грязи и водорослей, сидел играющий на свирели пан. Одного рога у него не хватало, но в остальном он благополучно пережил революцию, коммунизм и войну. Пан, как и книги, относился к легендарной эпохе, к эпохе, предшествовавшей Первой мировой войне. В то время Гребера еще и на свете не было. Он родился после Первой мировой войны, вырос в нищете и инфляции, среди волнений послевоенных лет и прозрел лишь во время новой войны. Гребер обогнул пруд, затем прошел мимо беседки и, вернувшись к пленным, внимательно оглядел железную дверь. Она не всегда была здесь. Ее приделали позже. Может быть, человек, которому принадлежали дом и парк, сам ожидал смерти за этой дверью. Пожилая женщина спала. Молодая прилегла в углу. Мужчины стояли, следя за угасанием дня. Они посмотрели на Гребера. Девушка глядела прямо перед собой, а самый старший из русских наблюдал за ним. Гребер отвернулся и улегся на траву. По небу плыли облака. На березах щебетали птицы. Голубой мотылек порхал от одной воронки к другой с цветка на цветок. Потом появился еще один. Они играли и гонялись друг за другом. Грохот, доносившийся со стороны фронта, нарастал. Мотыльки соединились и так, сцепившись, полетели сквозь знойный солнечный воздух. Гребер уснул. Вечером новобранец принес пленным кое-какую еду, остатки разбавленного водой горохового супа от обеда. Новобранец подождал, пока пленные поели, потом забрал миски. Он принес Греберу причитающиеся ему сигареты. Их было больше, чем обычно. Плохая примета. Улучшение пищи и прибавка сигарет предвещали трудные дни. «Сегодня вечером нас два лишних часа муштровать будут», — сказал новобранец. Он серьезно посмотрел на Гребера. «Боевое учение, метание гранат, штыковой бой». «Ротный знает, что делает. Он вовсе не хочет вас зря мучить». Новобранец кивнул. Он разглядывал русских, словно зверей в зоопарке.
«А ведь это люди», — сказал Гребер.
«Да, русские».
«Ладно, пусть русские».
«Возьми винтовку, держи ее наготове. Сначала по очереди выпустим женщин».
Гребер скомандовал через решетку двери.
«Всем отойти в левый угол. Старуха сюда. Потом выйдут за нуждой и другие».
Старик что-то сказал остальным. Они повиновались. Новобранец держал винтовку наготове. Пожилая женщина подошла. Гребер отпер, выпустил ее и снова запер дверь. Она заплакала. Она думала, что ее ведут на расстрел.
«Скажите ей, что ничего не будет. Пусть оправится», — приказал Гребер старику.
Тот перевел. Женщина перестала плакать. Гребер и новобранец отвели ее за угол дома, где еще уцелели две стены. Гребер подождал, пока она вышла оттуда, и выпустил молодую. Та быстро, гибкой походкой пошла вперед. С мужчинами было проще. Он отводил их за угол, не выпуская из виду. Молодой новобранец, озабоченно выпятив нижнюю губу, держал винтовку наготове, воплощенное усердие и бдительность. Он отвел последнего пленного и запер за ним дверь.
«Ну и волновался же я», — сказал он.
«Да что ты!»
— Гребер отставил свою винтовку. «Теперь можешь идти».
Он подождал, пока новобранец ушел. Потом достал сигареты и дал старику по одной для каждого. Зажег спичку и протянул ее сквозь решетку. Все закурили. Сигареты рдели в полумраке и освещали лица.
Гребер смотрел на молодую русскую женщину и вдруг ощутил невыносимую тоску по Элизабет.
«Вы добрый», — сказал старик, следивший за взглядом Гребера на ломаном немецком языке, и прижался лицом к решетке.
«Война проиграна для немцев».
«Вы добрый», — добавил он тихо.
«Чепуха».
«Почему нет? Нас выпустить, с нами идти». Он на мгновение повернул морщинистое лицо к молодой женщине, потом опять к Греберу.
«Идем с нами. Маруся, спрятать, в хорошем месте, жить, жить», — повторил он настойчиво.
Гребер покачал головой.
«Это не выход», — подумал он.
«Нет, не выход.
Но где он?»
«Жить не мертвый, только пленный», — шептал русский.
«Вы тоже не мертвый. У нас хорошо. Мы не виноваты».
Это были простые слова. Гребер отвернулся. В мягких, гаснущих сумерках они звучали совсем просто. Вероятно, эти люди и в самом деле невиновны. При них не нашли оружия, и они не похожи на партизан, во всяком случае, старик и пожилая женщина.
«А что, если я их выпущу?» — подумал Гребер. «Этим я хоть что-то сделаю, хоть что-то. Спасу нескольких невинных людей. Но идти с ними я не могу. Туда нет. Не могу идти к тому, от чего хочу бежать».
Он побрел по парку, опять вышел к фонтану. Березы уже казались черными на фоне неба. Гребер вернулся. Чья-то сигарета еще тлела в глубине сарая. Лицо старика белело за решеткой.
«Жить», — сказал он, — «хорошо у нас».
Гребер сунул оставшиеся сигареты в его широкую ладонь, потом вынул и отдал спички.
«Вот, курите на ночь. Жить, молодой, для вас тогда войне конец». «Вы добрый! Мы не виноваты! Жить! Вы! Мы! Все!»
Голос был глубокий, тихий. Этот голос произносил слово «жить», как торговец на черном рынке шепчет «масло», как проститутка шепчет «любовь», вкрадчиво, настойчиво, маняще и лживо. Как будто можно купить жизнь. Гребер чувствовал, что этот голос терзает его.
«Молчать!» — заорал он на старика. «Хватит трепаться, не то сейчас доложу. Тогда вам крышка».
Он снова начал обход. Фронт громыхал все сильнее. Зажглись первые звезды.
Он вдруг почувствовал себя ужасно одиноким. Ему захотелось опять лежать где-нибудь в блиндаже среди вони и храпа товарищей.
Ему казалось, что он всеми покинут и должен один принять какое-то решение. Он пытался уснуть и лег в беседке на солому. «Может быть, им удастся бежать так, чтобы я не увидел?» «Нет, бесполезно. Он знал, что они не смогут бежать. Люди, которые перестроили сарай, позаботились об этом». Фронт становился все беспокойней. Гудели в ночи самолеты, трещали пулеметные очереди, потом начали доноситься глухие разрывы бомб. Гребер вслушивался. Гром нарастал. «Хоть бы они бежали», — подумал он опять. Он встал и подошел к сараю. Там все было тихо.
Пленные, казалось, спят. Потом он смутно разглядел лицо старика и вернулся. После полуночи ему стало ясно, что на передовой идет ожесточенное сражение. Тяжелая артиллерия противника била далеко за линию фронта. Снаряды ложились все ближе к деревне. Грабер знал, насколько слабо укреплены их позиции. Он мысленно представил себе отдельные этапы боя. Скоро двинутся в атаку танки. Земля уже дрожала от ураганного огня. Грохот раскатывался от горизонта до горизонта. Грабер ощущал его всем существом, чувствуя, что скоро он докатится и до него. Ему казалось, что этот грохот грозовым смерчем кружится вокруг него и вокруг небольшого белого строения, в котором, прикорнув, сидят несколько русских, словно среди разрушения и смерти они стали вдруг средоточием всех совершающихся событий, и все зависит от того, какова будет их судьба. Он ходил взад и вперед, приближался к сараю и возвращался, нащупывал в кармане ключ, потом снова валился на солому и только под утро вдруг забылся тяжелым и тревожным сном. Когда Гребер вскочил, еще только рассветало. На передовой бушевал ад. Снаряды уже рвались над деревней и позади нее. Он бросил взгляд на сарай. Решетка была цела. Пленные шевелились за ней. Потом он увидел бегущего Штейнбреннера. «Отступаем!» — кричал Штейнбреннер. «Русские прорвались! Сбор в деревне! Скорее! Все летит кувырком! Собирай пожитки!» Штейнбреннер стремительно приблизился. «Этих мы живо прикончим!» Гребер почувствовал, как сердце у него заколотилось. «Где приказ?» — спросил он. «Приказ? Да ты посмотри, что в деревне творится! Какие тут могут быть приказы? Разве тебе здесь не слышно, что они наступают?» «Слышно. Но значит, не о чем и говорить. Думаешь, мы потащим с собой эту шайку? Мы живо прикончим их через решетку!» Глаза Штейнбреннера отливали синевой. Ноздри тонкого носа раздувались. Руки судорожно ощупывали кобуру. «За них отвечаю я», — ответил Гребер. «Раз у тебя нет приказа, убирайся!» Штейнбреннер захохотал. «Ладно, тогда пристрели их сам!» «Нет», — сказал Гребер. «Кому-нибудь надо же их шлепнуть! Мы не можем тащить их с собой! Проваливай, коли у тебя слабые нервы! Иди, я тебя догоню!» «Нет», — повторил Гребер, — «ты их не расстреляешь!» «Нет?» — Штейнбреннер взглянул на него. «Так нет!» — проговорил он с расстановкой. «Да ты знаешь, что говоришь?» «Знаю». «Ага, знаешь! Тогда ты знаешь и то, что ты...» Лицо Штейнбреннера исказилось. Он схватился за пистолет. Гребер поднял свою винтовку и выстрелил. Штейнбреннер покачнулся и упал. Он вздохнул, как дитя. Пистолет выпал из его руки. Гребер, не отрываясь, смотрел на труп. Убийство при самозащите смутно пронеслось у него в мозгу. Вдруг над садом провыл снаряд. Гребер очнулся, подошел к сараю, вытащил ключ из кармана и отпер дверь. «Идите», — сказал он. Русские молча смотрели на него. Они не верили ему. Он отбросил винтовку в сторону. «Идите, идите», — нетерпеливо повторил он и показал, что в руках у него ничего нет. Русский, что помоложе, осторожно сделал несколько шагов. Гребер отвернулся. Он отошел назад, туда, где лежал Штейнбреннер. «Убийца», — сказал он, сам не зная, кого имеет в виду. Он долго смотрел на Штейнбреннера и ничего не чувствовал. И вдруг мысли нахлынули на него, обгоняя одна другую. Казалось, с горы сорвался камень. Что-то навсегда решилось в его жизни. Он больше не ощущал своего веса. Он чувствовал себя как бы бесплотным. Он понимал, что должен что-то сделать, и вместе с тем необходимо было за что-то ухватиться, чтобы его не унесло. Голова у него кружилась. Осторожно ступая, пошел он по аллее. Надо было сделать что-то бесконечно важное, но он никак не мог ухватиться за него. Пока еще не мог. Оно было еще слишком далеким, слишком новым и в то же время столь ясным, что от него было больно. Он увидел русских. Они бежали кучкой, пригнувшись, впереди женщины. Старик оглянулся и увидел его. В руках у старика вдруг оказалась винтовка. Он поднял ее и прицелился. «Значит, это все-таки партизаны», — подумал Гребер. Он видел перед собой черное дуло. Оно разрасталось. Гребер хотел громко крикнуть. Надо было громко и быстро сказать так много. Он не почувствовал удара. Только вдруг увидел перед собой траву и прямо перед глазами какое-то растение, полурастоптанное, с красноватыми кистями цветов и нежными узкими лепестками. Цветы росли и увеличивались. Так уже было однажды, он не помнил когда. Растение покачивалось, стоя совсем одиноко на фоне сузившегося горизонта, ибо он уже уронил голову в траву, бесшумно и естественно неся ему простейшее утешение, свойственное малым вещам, и всю полноту покоя. И растение это росло. Росло, оно заслонило все небо, и глаза Гребера закрылись.